общим задачам, нашим самым общим, пока что хочется сказать, ради чего мы тут предполагаем собираться и что может происходить. То есть ваши конкретные вопросы будут нами учтены и будут готовиться конкретные ответы. Что тут может быть? Заочная супервизия. Есть конкретный клиент, есть какие-то конкретные вопросы или же проблемы. С этим можно здесь разбираться, причем в самых разных формах. О формах я поговорю позже. Может быть очная супервизия. В результате такого запроса, у меня, к примеру, Игорь спрашивал, а ему нужно по его условной сертификации пройти сколько-то часов очной супервизии. Он спрашивал о такой возможности. Вот не явился, при том, что знал. То есть это возможно. Я думаю, что могут быть даже какие-то запросы на какую-то терапевтическую работу свою персональную и в последующем получение супервизии на терапию очную. Кто-то в нашем кругу может иметь, прийти на группу с каким-то своим состоянием, которое захочет здесь разместить и попросить поддержку терапевтическую, и тогда ее можно здесь получить. Не обязательно от нас, Саши, а от какого-то другого терапевта, да, и получить супервизию. Такая форма работы тоже может быть. И у нас могут быть упражнения, которые, может быть, если сегодня у нас не будет запрос, то мы можем сделать упражнение. Значит, теоретический кусочек, возможный запрос, упражнение – это на сегодня. А что еще может быть в качестве специфической супервизорской деятельности? Запрос не на конкретную, допустим, супервизию с конкретным клиентом, а вообще на мою терапевтическую практику. То есть вот я, допустим, в гештальте, твой рассказ. Если долго не было какой-то там конкретной супервизии, то, может быть, вот эту вот всю практику хочется рассмотреть целиком. Вот что это было, какие люди приходили, что менялось, как я менялась, как мои личные изменения в жизни отражались на моей практике. Куда я иду вообще там, да, и чего я ожидаю от этого, что будет дальше, как я могу к этому подготовиться. Какая-то такая более общая, какая-то философская такая работа. Целью супервизии является поддержка терапевтической позиции человека, который обращается за супервизией. И все средства и разные формы супервизии направлены именно на поддержку терапевтической позиции. Собственно, формат супервизии очень похож и может выглядеть очень похоже на процесс терапевтических отношений. Сходство это состоит в том, что два человека общаются друг с другом и точно так же устанавливают доверительные отношения, без которых невозможно погружение куда-либо и доверие реальных проблем. Супервизор берет на себя ответственность за временной формат и договаривается о том, сколько времени будет проходить работа. И точно так же происходит договор о финансовых отношениях. Но при этом разница между супервизией и терапией начинается в месте, где определяется фигура, на которую наталкивается терапевт во время своей практики, собственная фигура. То место, которое очень важно, наверное, выделить во время супервизии, что терапевту мешает, что его сковывает, что не позволяет ему продвигаться в построении отношений с клиентом. Какая-то фигура, личная фигура терапевта, которая обнаруживается в супервизии, оставляется вот в этом обнаруженном виде. И в нее дальше внимание не окунается. А в отличие от терапии, где задачей терапии является именно проникновение в саму фигуру, рассмотрение ее с разных сторон, с тем, чтобы узнать, что это за энергия, что она делает и так далее. Когда супервизия, мы приходим к этому моменту выхода на фигуру терапевта. С этим терапевт может идти дальше на личную терапию и как бы то, что ты, Саша, сказал, использовать это как свой ресурс, скрытый ресурс своей практики для того, чтобы разблокировать энергию, а не удерживать ее в себе и тем самым создавать себе неприятности или блокировать развитие отношений в терапии, в терапевтических отношениях. Поскольку суть ее супервизии является поддержка терапевтической позиции, то тут можно выделить несколько основных форм работы. Очень важной и простой формой является вообще некое внимательное слушание терапевта о том, что у него происходит в его личной практике. Поскольку возможность проговорить, даже еще не обсуждая, просто проговорить свои впечатления, свои чувства, некую фабулу развития событий, посмотреть это со стороны, как на собственный рассказ, ушами слушающего супервизора, уже во многом может терапевту помочь увидеть, а что, собственно, он делает. И это внимательное слушание уже является какой-то очень серьезной супервизорской деятельностью. Вообще супервизор, в отличие еще от терапевта, еще более пассивен. И в этом самая большая сложность супервизии, когда супервизору, может быть, и есть что сказать, может быть, ему и есть чем поделиться, но главная трудность супервизора состоит в том, что он не дает больше, чем у него просят. Это такой вот очень важный момент. Поэтому в супервизии еще более акцентирован вопрос супервизора к терапевту: «А чего ты от меня ждешь?» Мы часто такой вопрос задаем клиенту: чего бы ты от меня хотел, чего ты ожидаешь, а как тебе кажется, что бы я могла тебе дать? В супервизии этот перечень вопросов может быть более структурирован и конкретизирован, поскольку терапевту может просто быть необходимо высказаться и поделиться своими впечатлениями. Терапевту важно разобраться в собственных чувствах. Я хочу разобраться в своих чувствах. Я расстроена, что-то со мной происходит, меня колбасит. Какая-то гуляет энергия, которую я не опознаю. Следующий этап работы, когда проработан уровень энергетический, эмоциональный, когда в этом есть ясность, следующий этап работы уже может состоять в том, чтобы давать дидактическую супервизию. Дидактическая супервизия тоже имеет свои какие-то разные направления, и там можно фокусироваться на психоаналитической части, того, какие были фигуры, какие были формы прерывания контакта, разбираться во всех гештальтистских, теоретических аспектах, а кто твой клиент, опять же, шизоид, невротик, нарцисс, и что ты с ним предполагаешь делать. Стратегии терапевтические могут рассматриваться, моделироваться. А как ты видишь себе дальнейшие шаги? Какова твоя стратегия? Если будет то, то что может последовать за этим? И также можно рассматривать, что ты знаешь о себе, как о человеке, который привлекает таких-то клиентов с такими-то запросами, каковы твои трансферентные характеристики, что ты знаешь о своей трансференции, как тебя видит клиент, кого он в тебе видит. То есть рассмотрение переносов, контрпереносов и сосредоточение на этой, части дидактической супервизии. То есть дидактический подход может включать очень много различных вопросов, но, как правило, для супервизора важно вначале помочь терапевту почувствовать себя, вернуть себе себя, вернуться в тело, вернуться к своим чувствам, интегрироваться на этом уровне, после чего, как правило, уже возможна дидактическая супервизия. И, опять же, возвращаясь к тому, что главная сложность супервизора – не дать больше, чем терапевт у тебя просит. быть очень внимательным, еще более внимательным к запросу терапевта. И терапевт, чем больше берет супервизию, тем он больше, на самом деле, уже знает, каким он обладает инструментарием изначально. То есть он знает уже меню в этом ресторане, в отличие от клиента, который приходит, тем более первый раз дикий клиент, он вообще не понимает, куда он пришел. Он этого шведского стола не видит, а перед ним реально шведский стол. Вот, и он не знает, как бы, что ему заказать. То именно терапевт может приходить к супервизору с узнанием меню, с конкретным заказом. И вот развитие таких вот уже супервизорских отношений приводит к тому, что супервизор все больше может облегчаться, простите за выражение. В этом смысле тоже очень важно развитие супервизорских отношений, так же, как и в терапии. И тогда, собственно, когда у терапевта будет, так сказать, навык и расширение этого пространства для впитывания всей информации, которой может поделиться супервизор. Ну, при том, что важно еще эту информацию не просто понимать и поглощать на уровне знаний, понимания, но важно, чтобы эта информация могла продолжать усваиваться в его личной практике. То есть все равно больше не ляжет, чем то, что будет, ну, как бы отработано и какая-то новая почва подготовлена. И в этом смысле супервизорские отношения тоже как длительные имеют свою непреходящую ценность. Ну, это если очень быстро бегло об этом сказать. То, что у нас, скажем, группа разноуровневая, что есть практикующие терапевты, а есть учащиеся, которые еще не практикуют. Поддержка терапевтической позиции для каждого может состоять в том, что когда у нас будут проходить сессии терапевта с супервизором, они будут проходить по типу наших обычных терапевтических сессий групповых, где группа заточена на то, чтобы отслеживать свои чувства прежде всего, и будет обратный круг чувств, который очень важно, чтобы был качественным, чтобы там были не случайные люди в этом кругу, что в этом смысле обучающиеся студенты могут практиковать еще раз вот то, что слышат уже от практикующих. Это иногда очень нелегко разобраться в своих чувствах, и эта практика никогда не лишняя. Этот круг чувств, он очень важен, он всегда очень важен, и мы все уже понимаем, почему. И следующий круг – это именно тренировка и практика исследовательская, практика осознавания, интегрирования того, что было пережито, и того, что может быть все более как-то понимаемо в парадигме гештальта. И это такой групповой процесс анализа, который тоже очень важен для супервизии. Именно он важен для супервизии. Для учащихся это возможность как бы развиваться в теории и для практикующих терапевтов в ней утверждаться. Вот.